Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 18 января 2023 года, Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», улица Чайковского, 17, все на том же месте. И здесь я, автор и ведущий нашей программы авторской «На самом деле», Сергей Цепляев, и мы с вами начинаем в очередной раз заниматься поиском истины и освобождением от мифов. Это очень полезное, я бы сказал, но очень трудное дело. Поскольку всегда легко ложатся определенные штампы, стереотипы, которые дальше передаются из уст в уста, из поколения в поколение, и там тяжело разбираться, а так ли на самом деле. И судя по той дискуссии, которая была там в чате и после этого на сайте, те темы, которые в прошлый раз были поставлены, они зацепили внимание, я имею в виду вопрос о соотношении свободы и демократии. И второе, вся история связана, опять же, с новой Конституцией, со съездом. И поэтому сегодня мы продолжим разговор о соотношении свободы и демократии, что должно быть первично, что должно быть вторично, что является фундаментом и как эти вещи взаимосвязаны и взаимосвязаны ли всегда. Вот, это первое на наших примерах в том числе. Вторая вещь, которую я постараюсь завершить разговор, не до конца успел тогда по времени, это гражданская казнь, лишение гражданства, что говорит Конституция, как это все реально происходит. Ну и третья тема, которую, я думаю, мы начнем и будем уже обсуждать довольно долго, потому что этот год, это год 30-летия Российской Конституции, незаметно пробежало 30 лет, и разговор начнем мы с итоги конституционного кризиса 93 года. Как дошли мы до жизни такой, что без силового вмешательства, без танков ничего не получилось. Значит, давайте начнем как с первого разговора про свободу и демократию. И разговор действительно непростой, потому что тут же пошли, как говорится, заявления, обвинения, а он против демократии. Слушайте, если мы реально рассматриваем какие-то процессы, какие-то структуры, понимаем достоинства и недостатки, это не означает, что если вы говорите про недостатки, то вы против этого. Это называется трезвый взгляд. И после этого мы должны понимать, как компенсировать эти недостатки. Вот, а не переходить в режиме, что, так сказать, он тут враг народа, и вообще надо его четвертовать. Да, и пятое, и двадцатое. Давайте послушаем без ярлыков. Так вот, я еще раз хочу вернуться к тому разговору, на котором мы остановились, по поводу того, что есть права гражданские, когда мы участвуем в формировании органов власти, сами можем быть избираться, и мы можем быть избранными, да, и есть права личные. Это право на жизнь защищенность, что вас не могут убить просто так, вас не могут лишить свободы личной, там посадить в тюрьму вообще без суда, следствия, без каких-либо разговоров. Право на свободу слова, вы можете говорить то, что вы считаете необходимым и разумным, ну, в рамках, так сказать, существующего, конечно, законодательства, это будет особый разговор. И при этом вы имеете право исповедовать религию, либо не исповедовать никакой, и государство или общество с помощью такого инструмента силового, как государство, не имеет права вам навязать какую-то определенную идеологию, либо не имеет права вам навязать обязательную религию, что, в общем, весьма и весьма похоже, да? Вот. Так вот это есть личные свободы. И вот сочетание, где присутствуют гражданские свободы, где присутствуют личные свободы, два параметра. Мы можем иметь разные варианты, я вынужден вернуться к разговору об этом более внимательно. Мы хорошо понимаем, где нету ни личных свобод, ни гражданских свобод, да? Это называется авторитарный строй и, более того, так сказать, диктатура, авторитарная диктатура, приходящая в крайнем варианте вообще в тоталитаризм, когда ставит вопрос о том, что вы даже думать не имеете так, не так, как считает руководство или как бы ведущая там политическая сила. И это один вариант. Второй вариант сочетания, который мы хорошо понимаем и всегда это обсуждаем, это на самом деле либеральная демократия. Вообще мы считаем, что это просто демократия. Она как в нашем сознании по определению определению либеральная. Так вот, ничего подобного. Либеральная демократия – это противоположный вариант, когда у вас есть и защищены все личные свободы, и, с другой стороны, когда вы участвуете в формировании и контроле за деятельностью государственных органов. Но есть вариант для нас понятный, еще более-менее, когда у вас руководство авторитарное, и вы минимально участвуете в формировании этого руководства и минимально участвуете в контроле, но тем не менее этот авторитарный руководящая группа настаивает и расширяет защиту личности. Да, вот это их взгляд, их подход к тому, что надо делать. И мы скажем, почему это иногда возникает. Это называется либеральный авторитаризм, когда авторитарными методами насаждается права и свободы человека и гражданина. И еще один угол, который мы меньше представляем в этом четыре варианта сочетания этих двух признаков, потому что о нем меньше говорится, и поскольку демократия все время завязана на нашем понимании, на ее англосаксонские корни и потом европейские, где это все шло почти параллельно, есть много вариантов, когда есть гражданские права, но, тем не менее, абсолютно незащищенная личность. Мы прекрасно понимаем, что такое диктат коллектива, когда вы подчиняетесь любому решению коллектива и, собственно говоря, никаких вариантов «а я хочу по-своему», «а у меня вот тут, то почему вы мне навязываете?» Сказано всем пить водку, значит, все будете пить водку. И не обсуждаете, да, как не выпендриваетесь, товарищ такой-то, и прослушайте, как все Полонез Огинского. Вот это есть диктат общества. И на самом деле крайние варианты – это буквально демократическая диктатура. Это, мы понимаем, французский конвент, мы говорили в прошлый раз, и вот надо еще раз внимательно пообсуждать. И на самом деле это греческая демократия. Причем что там интересно, я еще раз хочу повторить, они постоянно боялись тирании, постоянно боялись власти одного. Но при этом власть всех, она была абсолютно всеобъемлющей, она была тоталитарной. Я приводил пример, как заставили выпить яд Сократа абсолютно демократическим решением. Ну, не нравится нам, что он проповедует. Да? Это называется пострадавший по линии свободы слова. Диссидент в нынешнем понимании, греческий диссидент. Но там были, например, варианты, вот называется такое понятие, как остракизм. Мы очень часто используем кого-то подвергать остракизму. Там это выглядело гораздо более сурово. Возникала мысль и ощущение, что вот этот человек, он слишком популярен, он, вообще-то говоря, может так возглавить какие-то движения и постараться стать лидером, а там как бы страх тирании. Поэтому общественное решение, коллегиальное, республиканское, заключалось в том, чтобы выслать этого человека за пределы полиса. Вот как бы он не имеет права здесь жить. Вот это то самое лишение гражданства. Он слишком популярен, он слишком как бы опасен для нас, как для самоуправляющегося социума. Поэтому давайте мы его просто удалим. И да неважно, так сказать, были ли там какие-то поползновения к тирании, мы имеем право принять такое решение. А кто нас остановит? Я уже еще раз повторюсь, что, конечно, колоссальная демократичная система формирования избирается, во-первых, решение принимается общим собранием. Все основные решения общим собранием Афин. Это, ну, конечно, не женщины, конечно, не участвуют рабы там, конечно, не участвуют не граждане, в том понимании, да, это мужчины определенного возраста. Там 6 тысяч человек собирается на собрание принимать решение. Представляете себе процесс. Дальше, так сказать, выбирается определенное количество делегатов, которые потом входят в совет. Полномочия этого совета, как я уже говорил, один год, и при этом у каждого есть только два патрона, он имеет право в жизни избраться только два раза. Чувствуете, откуда идет все идеи двух сроков? При этом, как бы сказать, чаще всего там вы один раз в год отсидели, уйдите, потом еще раз можете один год вернуться, но не более. Утверждается, что управлять должны все равны. Дальше у них идет совет, типа нашего президиума в этом такой более узкий, у него вообще полномочия один месяц для организации всех практических процессов, а у председателя совета полномочия один день. вот это не 20 с лишним лет, как мы сейчас считаем, что мы выбрали лидера, так он и должен работать, пока в состоянии ходить. Нет, борьба с тем, чтобы никто не мог возглавить и создать тиранию. Но при этом ровно так же постепенно возникает тирания большинства. Принимаются решения, как я уже сказал. Да, там и суд идет, там 200 заседателей, 301 заседатель, 501 заседатель. Это вот тот количество людей, которые собираются на судебные процессы. Выбирают военачальников. Ну, конечно, военачальники там с правом переизбрания, потому что все-таки, знаете ли, не каждый может быть военачальником. Это греки понимали. Здесь нужны некоторые профессиональные навыки. А управлять они считали каждый. Каждый должен заниматься не только своими делами, но и заниматься делами государственными. И человек уважается не по происхождению, не там по богатству, а потому что он сделал полезного для общества. Как бы вот все эти позиции были сформированы. Но надо сказать, что вот эта система, конечно, в столкновении с более жесткими военизированными структурами развалилась, Греция, и не скоро Европа вернулась к этим идеям, хотя база в значительной степени была уже даже не Греция, а в значительной степени потом как бы многие доказательства того, чего делалось, брались из этой истории, конечно, Рим. Потому что, когда мы начинаем говорить слово вот это «права и свободы», то это не означает вольницу. Это означает, прежде всего, верховенство закона. Закон, который защищает, закон, который помогает гражданам реализовать права и свободы. И вот эта сама идея либерализма заключается именно в том, что значимость личной свободы. Мы помним, что поначалу нашей славной перестройки с главным ругательным словом было «демократ», да, которое постепенно там превратили в «демократа». Но потом как-то это ушло, поскольку сейчас мы понимаем, что сам по себе процесс избрания властей, неважно как и в какой форме, он в каком-то смысле прижился. Мы понимаем, что именно это создает легитимность, и мы готовы подчиняться человеку, которого мы наделили этими полномочиями. Этот институт, он психологически понятен, да, из прошлого какого-то, из общинных каких-то подходов. Монархическая идея, конечно, в мире умерла полностью, и это надо себе представить. В лучшем случае это уже некоторое, я бы сказал, такое традиционное украшение процесса, поскольку Великобритания, конечно же, республика, по сути принимаемых решений. Монарх почти никакой властью не обладает. 99,9% власти принятия решения сегодня — это парламент. Поэтому это парламентская республика по форме правления. То, что она сохраняет традиционное название монархии, сохраняет монарха, это уже, как говорится, особенности. Вот. Поэтому даже, так сказать, страны, которые являются авторитарными, они по-прежнему все равно создают демократический, по крайней мере, фасад. И куда ни сунься, даже в Африке, вы увидите выборы, вы увидите президентов, которые постепенно забирают под себя всю политическую систему, забирают под себя все управление, и таким образом, значит, демократический фасад обязательно. Теперь, значит, у нас основным вот таким ругательным словом стало как понятие «либералы», которые превращаются тут же в название. Надо же как-то снизить этих людей, придумав им какие-нибудь отвратительные клички. Да? И начинаются там разговоры про либерастов, а ведь идея совершенно простая. Что либеральная идея заключается в том, что надо защитить автономию и достоинство индивида от насилия, откуда бы оно ни исходило. А насилие исходит и может исходить от государства, как водится, да, от церкви и от общества. Это основных три механизма, которые существуют. Если вы даже, условно говоря, полностью ликвидируете государство, что, как поступают многие анархисты, наступит царство свободы и право человека на жизнь и на все остальное, это ничего подобного. Скорее всего, начнут резко поднимать голову криминальные образования, криминальные группы, де-факто, которые превращаются, берут на себя функции насилия, а значит, становятся новым государством. И поэтому всегда есть определенная сложная вот эта вот балансировка, чуть-чуть в сторону разговор, что вы понимаете, что как только вы начинаете уменьшать возможности государства защищать права и свободы человека, так возникают другие структуры, которые начинают подавлять эти права и свободы. Поэтому мне не надо постоянно думать о том, что права и свободы человека ущемляются не только государством, но и всякими структурами, возникающими в обществе. Я имею в виду криминальные структуры, ну и на самом деле целый ряд еще тоталитарных образований, которые говорят: нет, вы будете делать так, как мы вам скажем, а по-другому вы делать не сможете. Вот это вот те моменты, которые завязаны. И дальше мы начинаем говорить очень часто, что это понятно, раз там вот подавлены права и свободы человека, это, скорее всего, демократия не настоящая. Но демократия только когда хорошо. Так вот, нет ничего подобного. Права и свободы человека коллектив может подавлять столь же сильно, сколько и одна авторитарная личность. И вот это та история, с которой мы должны понимать. И когда ставим задачу, чего мы хотим добиться, а мы понимаем, что мы хотим добиться, чтобы жизнь была хорошей, чтобы человек ощущал себя свободным, и что его достоинство здесь уважается, и чтобы как бы экономически он не был постоянно в тяжелом положении. И тут начинает выясняться, что это не только демократия, это еще и либерализм. Потому что именно сочетание свобод, рыночной экономики, обязательного верховенства закона и демократических институтов дает тот результат, который приводит к соответствующим продвижениям и в области экономики, и в области культуры, и просто человеческого состояния по жизни. Это очень тяжелая система организации общества, которая, конечно, выработана длинным развитием. И, ибо если мы будем уходить просто в такое в природное состояние, то там мы увидим систему организации племени. Чаще всего во главе стояла либо одна мощная личность, как поддерживаемая ближе группой ближайших, как говорится, особей, а остальные, как говорится, были обязаны подчиняться тем решениям, которые принимаются этой группой. И, кстати, надо сказать, что в итоге биологического вот такого развития, в общем, выработалось две стратегии, генетически заложенные, видимо, уже одни люди, как бы есть, желают, и у них есть такой заряд лидерства, и они стараются быть лидерами, и это идет изнутри. Они очень плохо, так сказать, ходят в табуне. А другая часть, в общем, как-то инстинктивно, видимо, тоже заложена довольно глубоко, выбирает линию поведения следования за лидером. Да, и поэтому мы постоянно наблюдаем подход такой, быстренько крутим головой в любой организации, где кто тут главный, кого надо слушать, от кого, собственно, зависит распределение благ, позиций и так далее и тому подобное. И, значит, мы тогда следуем за ним. Завтра лидер поменялся, король умер, да здравствует король. И я еще, наверное, буду потом в наших рассказах просто брать и приводить цитирование, как люди за это время незаметно поменяли позицию на 100%, и вчера они славословили одного вождя, сегодня они его поливают всем, чем могут, так сказать, славословие следующего вождя. И можно абсолютно не сомневаться, что как только произойдет смена, если эти люди доживут до этого момента, они все это повторят. И этот механизм как бы тоже достаточно серьезно отработан. Так вот, дело как раз в том, что кроме того, что это демократия, должна быть еще и такая вещь, как свобода. И свобода требует так называемого конституционного либерализма. Что я имею в виду? Что имею в виду, что все-таки нормы зафиксированы, и есть ограничения, как что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Есть верховенство закона, которое, в общем, устанавливает правила общежития. И если мы посмотрим, вот мы будем потом говорить как раз документ под названием «Конституция», вот эти вещи все фиксируют. Мы по-прежнему, когда обсуждаем Конституцию, это будет разговор как раз следующей части большой, начинаем говорить о том, что самое главное как нам кажется в Конституции, это как распределены полномочия. Вот что там у президента, что там у парламента, и вот эти вопросы бесконечно обсуждаются нами в обществе и в нашем экспертном сообществе. А на самом деле не это главное. Ведь самая главная идея к писанной Конституции, которая была заложена в американские времена, в создание американского государства, это как раз что Конституция ограничивает государство и защищает граждан, и фиксирует те права, так называемые неотъемлемые права человека, которые ему дарованы там. Кто говорит по рождению, кто дарованы Творцом, это другая история. Но речь о том, что право на жизнь, на свободу и стремление к счастью – это неотъемлемые права, которые не могут быть у него отняты. Никакое государство не имеет права сказать, значит, я у вас заберу жизнь, потому что мне так хочется. Вот просто взяли и сделали. Это длительная философская, религиозная эволюция, по крайней мере, пока пришли к этому подходу. Надо сказать, что первая конституция, писанная по такому стилю, была написана аж в 1638 году. Об этом мы редко вспоминаем. Это будущий штат Коннектикут. В тот момент это было самостоятельное государство, одна из колоний, где человек сел и написал Конституцию. И именно Конституция Коннектикута через там уже достаточно длительное время, 1780-е и 70-е годы, легла в основе, через 100 лет легла в основу американской Конституции. А вот идеи были заложены тогда. И, конечно, разработчики постоянно ссылались именно на римский опыт. Они смотрели не греческий опыт, а римский, потому что римский опыт – это как раз опыт законности, опыт разделения властей, который там появлялся, который потом, конечно, был слован в момент империи, но там уже все-таки устроилась действительно серьезная республика, в отличие от такого вот широкого самоуправления, которое присутствовало в Греции. Я вот зацитирую поправки, Билль о правах, самые важнейшие поправки. Они не о том, какие полномочия у президента или еще у кого-то. Они защищают граждан от власти. Вот прямо написано. Поправка 1, самая известная, первая поправка. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной, либо ограничивающие свободу слова или печати, либо право народа мирно собираться, обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Вот вам, пожалуйста, запрет действий даже для Конгресса. И поправка 2 тоже. Поскольку хорошо организованная милиция необходимо для безопасности свободного государства, а милиция – это вооруженный народ, это не профессиональные правоохранители. Почему, собственно, у нас название «милиция» не соответствовало действительности? Ну и пуристы-юристы сказали, что нет, давайте-ка мы ее в полицию переименовывать. Это то, что действительно в мире называется полицией. Так вот, поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться. Это вот поскольку это поправка номер 2, и просто так вот ее не выкинешь, да, и это постоянная дискуссия в Соединенных Штатах о том, как это право отрегулировать, как это право ограничить, что делать с тем, чтобы оружие становится все более смертоносным, а психопатов становится все больше. Ну, вырабатываются меры, но вот это заложено, опять ограничение государства. Государство начинает крутиться и думать, а как же это отрегулировать, не нарушая фундаментального права. Ну и дальше, так сказать, конечно, ни один солдат не должен в мирное, равно как и в военное время, размещаться на постой в доме без согласия владельца, однако в военное время это допускается, но лишь в порядке, предусмотренном законом. Дальше речь идет о личной неприкосновенности, о праве на суд присяжных, и дальше очень четко сказано, что полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам, то есть федеральному правительству, настоящей конституцией, и пользование которыми не запрещено ею отдельным штатам, сохраняются, соответственно, за штатами, либо за народом. Вот и все. То есть основная вещь. Вот полномочия федеральной власти перечислены в конституции, и дальше за это вы вылезать не можете. И вот поэтому, когда мы начинаем, а мы будем разговаривать это во второй части, оценивать разные конституции, да, соотношения и так далее, речь идет не о том, должна идти о том, как у нас там детально развешаны разные органы власти. Хотя это важный вопрос, мы будем этого касаться. Но главный вопрос заключается в одном. Как эта Конституция защищает права и свободы человека и гражданина, поскольку это фундамент. А опять же, та же мысль, которая возникла в те времена славные, да, что а у правительства-то учреждаются для того, чтобы обеспечить права и свободы человека и гражданина и черпают свои полномочия из согласия управляемых. Вот эта вот фраза, которая выписывалась в тот момент в Декларации независимости, объясняющая, почему штаты отделяются, а это такая серьезная же тема, да, она, конечно, совершенно была революционной, экстремистской, как сейчас она кажется достаточно естественной, но когда у вас кругом монархии, и желание повелевать народами, и, например, французский король говорит, что государство – это я, и закон исходит только от меня, и интересы государства воплощаются во мне, вот, и, грубо говоря, подданные, ну что, подданные существуют для того, чтобы, как сказать, государство, которое олицетворяет монарх, процветало, было сильным, и основная доблесть, как мы понимаем, она воспроизводится в монархического сознания, это как бы смерть за царя. Вот это самая это большая доблесть, которую можно только себе представить в этом мире. Вот эта вот разница между вообще-то либерализмом и демократией, она очень важна. Потому что дальше нам встает интересный вопрос. Да? Чего будем строить, да, и что нам нужно? Усиливать демократические начала или озаботиться строительством либерализма? Так вот, как бы Конституция, которая была принята в 1993 году, там основной-то объем как раз на этом поставлен, на описании прав и свобод человека, которые должны быть защищены, которые являются основным, за их защитой является смыслом деятельности государства. И мы видим, как тяжело это входит в наше понимание, в наше сознание. Мы даже, так сказать, не пока еще в состоянии понять, что это есть главное. И вот за это надо бороться, на этом надо настаивать. И это надо обсуждать, что делает Конституция, какие основы она закладывает. И еще раз хочу подчеркнуть, что вот почему вообще эта тема, которую мы сейчас обсуждаем, чуть-чуть вернусь обратно. Я помню времена после начала экономических реформ всех 1991-1992 года, общим местом было разговор о том, что вообще-то говоря, как реформы делали без плана, без продумывания, хотя это была аварийно-спасательная операция, экономика просто развалилась в 1991-1992 году. И там уже, так сказать, не до глубоких продуманных реформ, а надо как-то спасать ситуацию, там голод на пороге. Мы это все каждый раз забываем. Вот. Это точно так же мы понимаем, что раньше либо позже нам придется заниматься серьезнейшей политической реформой, поскольку мы будем делать выводы из всего того предыдущего развития и понимать, а как нам двигаться дальше. Либо мы остаемся на уровне сознания времен Пугачевского восстания, что значит надо снять царя неправильного, поставить царя правильного. Если мы посмотрим колоссальное количество дискуссий, которые сейчас ведутся, так вот только ровно все на этом уровне. Вот только поставим правильного царя, и все будет по-другому. Но наш опыт-то чего показывает? Вот мы разбираем власть до атомов уже не первый раз, начиная с падения монархии, да, потом собираем ее обратно, вот, а на выходе получается приблизительно то же самое по характеру отношения к человеку, по характеру взаимоотношения государства-общества, по характеру тех нашего отношения к окружающему миру, мы воспроизводим все те же и те же варианты. Значит, понятно, что на самом деле нужна серьезная работа над собой, над общественным пониманием, над тем, чтобы перестраивать политическую систему. Вот это, собственно, мы сегодня обсуждаем. На каких основаниях строить политическую систему. И вот еще один момент, который, наверное, подробно я буду обсуждать, который там был сказан, что мы увидим очень часто, что очень происходила дорога к либеральной демократии таким образом, что вперед шла именно повестка прав и свобод человека и гражданина. И даже если посмотреть там, на страну такую, как Великобритания, которая там в значительной степени считается основой. Я потом приведу данные более подробно. Сейчас мы уже уходим в перерыв. В следующем, наверное, нашем разговоре на эту тему, что вплоть до начала 20 века там несколько процентов участвовало в голосовании. То есть повестка про защиты прав и свобод человека шла с гигантским опережением к разворачиванию и демократических институтов. Ну и страна, которая, наверное, сегодня является самой образцовой с точки зрения самоуправления, которую никто не в состоянии повторить или догнать, это Швейцария. С другой стороны, с точки зрения демократии, она одна из самых отстававших в Европе. Только в 70-е годы 20 века женщины в Швейцарии получили право голоса. Они вообще не участвовали в выборах. Такая горская республика с горским менталитетом. Вот такая картина. А при этом параллельно развивалось совершенно как бы другие институты, и самоуправление развивалось демократическое, но только, видите, в сильно ограниченном варианте с нашего понимания. Ну и защита личных прав, так сказать, ставилась довольно высоко. Вот такая вот картина. Разница между свободой и демократией. Прерываемся на новости, а потом вернемся к разговору, как это отливается в части гражданства.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Итак, мы возвращаемся, продолжаем. Пока успел чуть-чуть прокрутить чат из содержательных вопросов. Примеры либеральной автократии. Пожалуйста, два примера. Первый заграничный – это Гонконг, который фактически не имел демократического содержания, но тем не менее там насаждались все те либеральные принципы, которые были в Великобритании. И когда Гонконг, как бы наступило время отхода его к Китаю, все говорили, а вот сейчас там демократия кончится, и там ее, собственно, и не было. Вопрос был о том, будут ли сохранены либеральные ценности. Если возвращаемся на собственную территорию, либеральный автократ, Александр II, который вводил земство, который, самое главное, он вводил вообще суд присяжных, он вводил понятие состязательности, появились вообще адвокаты и так далее и тому подобное. И таких вещей мы увидим довольно много, что чаще всего мы будем обсуждать. Дорога идет именно такая, что возникает лидирующая группа, которая считает, что либерализм необходим, права и свободы. Но чаще всего это зарождающаяся буржуазия, либо бывает конфликт, вот эта вот история, это региональные бароны борются с центральной властью. Вот. И как бы центральная власть, которая начинает подавлять все, региональная власть начинала искать защиту в понятии прав, свобод и так далее и тому подобное. И значит, отсюда начинает возникать эта концепция. И потом вот это как определенная группа, ориентированная на либеральные ценности, начинает, естественно, их продвигать, а как только вы начинаете продвигать либеральные ценности, у вас начинает возникать интерес к демократии. Потому что люди, которые ощущают право, появляется право свободы слова, начинают ощущать себя личностью, они начинают требовать демократических прав. Но если вы в стране, которая не имеет либеральных устоев, мы будем к этому обращаться, я буду много примеров приводить, еще у нас не последняя передача, включаете сразу кран демократии в полном объеме под названием, как говорится, холодная, да, кран на холл или гор, вот свобода и демократия, вы можете сделать то, что произошло и в тот момент, когда власть взяли большевики, абсолютно демократическое устройство Совета народных депутатов со старта. Это французский конвент, чтобы там кто ни говорил. Это масса примеров в этой истории, когда в демократической системе, в конце концов, даже оттуда выходит автократический лидер, причем даже диктатор. Таких примеров очень-очень много. А когда у вас вот эта вот структура тоталитарная или демократическая диктатура фиксируется, поддерживается большинством, вот тут уже поменять чего-то становится весьма и весьма тяжело. И вот возвращаемся мы ко второй теме, которую я просто не успел договорить. Как раз пример о том, как Конституция защищает права. Вот в Конституции 93 года есть статья номер 6, в которой написано, что гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым, равным, независимо от оснований приобретения. И каждый гражданин Российской Федерации обладает на территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией. И гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Это записано в основах конституционного строя. И мы видим, что вот этот момент, вот эта самая тонкая, важная и глубинная связь человека и с обществом – это гражданство, это его права, это его и свободы в том числе. И вот этот факт невозможности лишать гражданства записан в основу конституционного строя. Даже особо выделен в ту статью, в которую даже невозможно вносить изменения федеральным законам, регулировать. Так вот, это было, мы уже говорили, связано с тем, что это был любимый инструмент, в том числе и советской власти. Это называется подвергать остракизму. Если мы посмотрим всех лишенных гражданства, то мы увидим, что это не те люди, которые там уголовники, убийцы, там насильники, кто-то угодно. Нет, уголовники классово близкие. Все чаще всего это интеллектуалы, это и ученые, писатели, музыканты и так далее, и в основном правозащитники и так далее по списку. Тот, кто имел смелость быть инакомыслящим, иметь собственное мнение, все, лишали гражданства, причем просто даже без судебной процедуры, указу президиума Верховного Совета за действия, дискредитирующие, так сказать, высокое звание и так далее, в самолет. И, как говорится, куда-нибудь в Германию открылся трап, да, подогнали, вышел, все, идите куда хотите. Вас просто выслали и точка. Вот, поэтому этот механизм, понимая всю ту тяжелую историю, которая у нас была, здесь записано, что нельзя с этим ничего делать. Да? Очень хотелось, я повторяю чуть те слова, которые говорил, несколько раз закон Островского-Яровой, там пытались внести закон с правом лишать гражданства. Сейчас опять разговоры о том, чтобы лишать гражданства. Понятно, что было сказано, что это невозможно. Разные подходы придумывали. В конце концов, пока ограничились очень сложным, хитрым моментом. Те, кто получил гражданство по рождению, это как бы уже с ними ничего не сделаешь. Но вот те, кто получал гражданство решением, то, вообще-то говоря, есть определенная лазейка, которая связана с следующим. Если вы предоставили, например, фальшивые документы, которые дают вам право на получение гражданства, а потом скрылось, что эти документы были подложены и так далее, и тому подобное. Что в такой ситуации происходит, так сказать, да, принимается решение об отмене решения о предоставлении вам гражданства. Не о лишении вас гражданства, то есть, а об отмене вот того решения. И поэтому была построена достаточно интересная такая своеобразная конструкция. Но очень хочется, что каждый, кто вступает в гражданство России, должен принести присягу, принести, дать клятву, да, там, что он будет то, сё, пятое, двадцатое. А вот если он дальше вдруг выясняется, что он нарушил такой закон, да, и сейчас вот этот список пополняется оснований, то мы говорим сейчас, как бы, точнее, юридическая сторона говорит, это означает, что клятва была ложной. Не потому лишают гражданства, что он это совершил. Хотя так говорится, и мы сейчас можем слышать поправку. Нет, это есть основания пересмотреть решение о принятии человека в гражданство, поскольку вот он клятву дал, на самом деле она как бы не соответствует действительности. Вот это, конечно, смысл этого решения и такого механизма имеет, так сказать, достаточно мало, потому что то там подобные шаги по лишению гражданства, например, за террористические действия, человек на смерть идет, какая ему разница в этот момент, каком он гражданстве, да? Он принял для себя ужасающее решение, которое мы не можем оправдывать ни при каких условиях, но как бы подобный механизм запускать только ради этого, ну, смысла, наверное, большого нет. Но вот это вот желание как-то внедрить в нашу практику понятие, что человека все-таки можно лишать гражданства и потом двигаться в эту сторону, и потом как бы даже попробовать Конституцию как бы на зназу, а не сделать ли нам какой-то чрезвычайный механизм. А проблема заключается в следующем, что основа конституционного строя, чтобы там что-нибудь поменять, точнее не проблема, а счастье, нужно новую Конституцию принимать. Если возникает там голосованием желание поменять что-то в главе 1, 2, там права и свободы человека-гражданина и в механизмах внесения изменений, ну, после этого, значит, надо принимать новую Конституцию. Так не и записано. Ну, вот как бы постоянно есть желание у нас любые ограничения подобного устройства объезжать на кривой козе, но, тем не менее, это присутствует. Вот так вот обстоит дело сегодня с гражданством. Поэтому идеи, когда депутаты начинают высказывать требования, давайте мы лишим гражданства за то или за этого человека, который здесь родился и вырос, вот эти идеи, на самом деле противоречат основам конституционного строя, это, по большому счету, как говорится, антигосударственное заявление. Вот так это надо квалифицировать. Люди подрывают основу конституционного строя, хотя они облечены соответствующими полномочиями. Это у нас как бы в порядке вещей, и за это, так сказать, никаких наказаний не следует. Теперь, значит, возвращаемся мы к обсуждению ситуации с конституционным кризисом 93 года. Ну вот, значит, я, конечно, получил, соответственно, достаточный объем критических замечаний. Причем критические замечания такое. Есть некое содержательное утверждение, а потом начинаются ярлыки, обвинения и так далее и тому подобное. Давайте, так сказать, все-таки посмотреть по существу, а не по ярлыкам. Ну, например, там, зря вы там обеляете Ельцина. Слушайте, Ельцин уже скончался. Он уже не президент 22 с лишним года. Его нет смысла обелять, но его и нет смысла очернять. Надо смотреть на те реальные результаты и те реальные причины, и почему получалось так, а не иначе, и почему граждане в тот момент поддерживали это решение, а сегодня они говорят, не-не-не, это не мы. Таких примеров я могу привести большую группу. Совершенно не во всех позициях я согласен с Ельциным, хоть и был полномочным представителем, например, я всегда считал, что это серьезная историческая ошибка, когда был запущен механизм преемника. Причем я не согласен с громадным количеством критиков, которые в основном говорят, не того преемника нам дал, нам нужно было другого преемника. Плохого дал, дал бы хорошего, все было по-другому. Нет, это речь не об этом. Вопрос, кого выбрали, это уже наше решение. Мы ходили голосовать. Вот. А сам механизм, то, что человек уходит за какое-то количество месяцев до окончания срока, как бы и включает механизм появления ИО, это, так сказать, отклонение от нормальной схемы, и это есть умаление демократического механизма выборов. Поэтому в этой части я высказывался и высказываюсь. Есть позиции, мы будем говорить по Конституции, которые, я считаю, требовали изменения и требовали другой формулировки, и нужно было вносить изменения постепенно вот в эти позиции. Но это не означает, что в такой ситуации надо говорить, нет, знаете, все ужасно, все отвратительно, и две краски всегда, либо все белое, либо все черное. Надо, так сказать, спокойно садиться и разбираться. Вот. Теперь по конституционному кризису, там тоже разговор, вот было две конституции, почему вот та была хорошая, эта плохая, взяли эту, ту не взяли, вот это опять все, значит, неправильно. Давайте вернемся опять же к ситуации, с которой все начиналось. Я еще вынужден повторить, как бы опять там, что разговор, что работа, разгон парламента, что закон был на стороне парламента. Давайте понимать, что если там на клетке, там, я не помню, там со слоном там написано «тигр» или на клетке «тигр» написано «слон», не верь глазам своим. Так и здесь. Если что-то мы называем парламентом, то как бы потому что только там присутствует много людей, и мы их выбрали, это не верь глазам своим. Это не означает, что это парламент. Если говорить более-менее по функциям, то парламентом был Верховный Совет. И он принимал законы. А съезд народных депутатов, что союзный, что российский, это был не парламент, это был, как я уже говорил, коллективный диктатор. Я еще раз зацитирую статью, потому что люди как-то не слушают то, что говорится, что статья 104 Конституции Российской Федерации. Высшим органом государственной власти Российской РСФСР является съезд народных депутатов РСФСР. Это высший орган, он стоит над всеми. Съезд народных депутатов РСФСР правомочен принять своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению РСФСР. Ну вот просто любой вопрос, все, что касается РСФСР, берет и решает. Это означает на самом деле, что в ведении РСФСР оказываются судебные вопросы, значит, судебные вопросы решаем. Вот сейчас Нетаньяху в Израиле подвергается там колоссальной критике, он пытается провести вариант, закрепить, что парламент может принимать решение о том, чтобы не исполнять решение суда. И это вызывает невероятную критику, потому что это не функция парламента. Это подрыв независимости судебной системы. Кстати, судебная система, если вы посмотрите, она не формируется в Америке на федеральном уровне демократическим способом. То есть и судьи не выбирают на федеральном уровне федеральных судей. В Штатах есть разные системы, но есть традиция, приехавшая из Англии, выбирать судьи, потому что судья – это было параллельный глава местного самоуправления и руководитель местной, можно сказать, полиции, он же и принимал решение. Но отцы-основатели подробно обсудили, почему судей нельзя избирать. Потому что судья должен служить не мнению, а закону. И он должен служить закону даже тогда, когда это расходится с мнениями избирателей. А это совершенно другая история. Он должен идти поперек мнения избирателей, а не думать, сколько голосов он получит, если он этого осудит, а этого отпустит. Вот такая вот история. Так вот, возвращаясь к этой ситуации. Вот если бы сегодня такие полномочия были записаны за любым президентом, мы бы сказали, да вы чего? Да это абсолютное самодержавие. Но почему-то мы считаем, что если решение принимается коллективным органом, плюс 100 человек, то оно по определению хорошее. А если это решение принимается одним человеком, то оно может, скорее всего, по определению плохое. Я бы сказал так, что в этой части возможны и те, и другие варианты. И очень часто коллективное решение, тем более за которое как бы никто персонально не несет ответственности, оно может оказываться совершенно не столь блестящим, тем более, что в этой ситуации очень часто текущие интересы превалируют над стратегическими. Вот я не поручусь сегодня, что, собрав 1000 человек, вы получите лучшее решение, чем это решение будет принимать один. И те 1000, и этот один выбраны нами. Вот, может быть лучше, а может быть хуже. Но в нашем где-то глубинном убеждении есть всегда, что если 1000 человек принимают решение, все, оно будет хорошее. Вот встает вопрос, что с этим делать? С такой конституцией, которая совершенно однозначно построена с гигантским дефектом. Причем дефект заложен совершенно осознанно. Я понимаю причину, почему это появилось в союзной евросийской конституции. Ну, понятное дело, будут там всякие правительства, верховные советы, суды, что они там будут делать, нам как партийный контроль обеспечить просто и эффективно. А вот мы собираем съезд, в одном случае 2000 с лишним человек, в другом случае 1000. Там еще и были специально задуманы представители общественных организаций, хотя они оказались гораздо более независимыми и демократичными даже, чем большинство выбранных по кругам. И это тоже факт, который надо понимать и признавать, хотя процедура, так сказать, не соответствует демократическому избранию. Вот. А и съездом проще манипулировать и апеллировать, когда много. Сплоченная группа всегда в состоянии за счет именно большого голосования здесь все обеспечить. Попробуйте, создайте какую-то оппозицию. Когда у вас собирается 100 человек, некоторое количество людей будут в состоянии быстро договориться. когда у вас собирается 1000 человек, уже работают законы больших чисел на всякие голосования. И это понятно. Поэтому этот механизм строился для того, чтобы удерживать контроль над всеми остальными органами власти. Да, там у нас будет создаваться разделение властей, но вот это вот съезд. И вот съезд народных депутатов, я рассказывал, он был в состоянии в любой момент менять Конституцию. И так и было. Как собирается съезд, так перечень поправок. Как собирается съезд, так перечень поправок. И после 93-го, то ли первая, то ли вторая годовщина, ко мне приходит журналист, как полномочному представителю, желая взять интервью к годовщине Конституции, говорит, что ну, Конституция, как все, уже там получила полностью исчеркана поправками, изменениями. Я говорю, стоп. Это вы пришли мне с памятью истории предыдущих лет. Я хочу вам заметить, что за прошедшие там сколько-то лет в эту Конституцию не внесено ни одной поправки, ни одного изменения, за исключением списка субъектов Российской Федерации, там изменения по названиям и так далее. Журналист был сильно изумлен. Вот этот вопрос мифов о том, что Конституция там вся исчеркана, изрисована, в нее там непрерывно вносились изменения, ничего подобного, этого ничего не происходило. А тогда это было реально. И дальше стало понятно, что если в какой-то момент стало понятно, что вот он, главный центр власти. Причем это понятно стало тем людям, которые находились внутри. Это была стандартная ошибка и Горбачева, и Ельцина, когда им казалось, что они учреждают пост президента, типа главы государства, там возглавляющий исполнительную власть, опять же, по аналогии со всякими западными структурами, и вот это и будет главный центр власти. А тем самым они обретают персональную власть. Да, они обретали персональную власть, но они утрачивали контроль над главным центром власти, над съездом. Вот. В российском, в советском варианте это не успело полностью развиться, там путч, самороспуск и так далее. А в российском варианте дошли до точки, до стенки. Реально постепенно все ниточки начал как бы талантливо подбирать товарищ Хасбулатов, который демонстрировал серьезные наклонности к персональной власти, к грубому отношению, к восприятию всех депутатов как бы в массе, как бы покуривал трубку, аналогии там довольно понятны. И через какое-то время стало ясно, что вот этот съезд, там началась концентрация сил, которые реально стояли за то, чтобы сворачивать все эти реформы, вот, возникла политическая конфронтация, в первую очередь, да, разный подход. И уже достаточно быстро Хасбулатов стал аккумулировать все оппозиционные силы вокруг себя. Но это возможно, это политическая борьба. Значит, дальше стал вопрос, как из этого ситуации выходить, потому что съезд, естественно, имея все козыри на руках, все тузы, все короли, и полную вот эту власть, он, конечно, сделает все, что возможно. Стал вопрос о том, что надо вырабатывать новую конституцию. И вот здесь мы понимаем, что процесс уже конфликта между потенциально популярным президентом, которым связывают все надежды, и которому в корзину кладут всю ответственность, да, это одна история. А с другой стороны, есть съезд, который обладает реальной властью. Вот. И вы тут можете как угодно там быть популярными и какой угодно ответственностью себя нагружать, но решение принимаете не вы. И это на самом деле еще до вот этих всех историй, хочу напомнить, опять же, ответственность и безответственность. В 91-м году съезд народных депутатов принял решение об экономических реформах осенью. Это решение поддержали практически все политические силы, которые там находились. И одна из позиций, которую настаивал съезд, это высший орган принял решение, что к 1 декабря осуществить либерализацию цен. И Гайдар выполнял это решение, при этом он выполнил его не в срок, он должен быть был наказан за то, что он не выполнил либерализацию к 1 декабря. Нет, он справился с этой задачей только к 1 января. Вот. Но сейчас мы не вспоминаем решение этого великого органа, который стоит над всеми. Мы говорим, что это Гайдар всех ограбил, это Гайдар все сделал. Слушайте, Гайдар выполнял те решения, которые приняли наши избранники. Но только они не хотят об этом вспоминать, включая коммунистическую партию, где депутаты, которые поддерживали все эти решения. Значит, теперь понятно, что вот он, кризис начинает разворачиваться, и это только пол вопроса. А вторая половина вопроса, что поскольку ослабла центральная власть, советская вообще рухнула, возникает, открывается ящик Пандоры, и на поверхность выходят все старые проблемы, а именно федеративное устройство. И республики, в которых как бы насаждался абсолютный контроль центра, система вторых секретарей республиканских, райкомов и так далее, тому подобное, полный тотальный контроль за экономикой, начали требовать самостоятельности. Вот когда я рассказывал конституционное совещание, вот люди, сейчас сначала фразу скажу, а потом вернусь к истории. Люди, которые говорят, нет, давайте мы сейчас снова соберем учредительное собрание и переучредим Россию и создадим новую конституцию. Я говорю, вы абстрактные теоретики. Люди, которые вообще не понимают политического процесса, и вы же просто люди, которые в состоянии уничтожить страну. Вы понимаете, что когда вы открываете вопрос учреждения России, то встанут все те вопросы, которые сегодня там возникали и нашли какое-то решение заново, и вы в это совещание войдете, только выйдете оттуда без России, как громадная часть просто отвалится. Вы в состоянии будете договориться на каком-то уровне, каким-то образом, или нет? И что придется за это заплатить? Так вот тогда ситуация была очень интересная. Приходят представители автономии, республик, автономных областей там, и так далее. Область тогда одна была, автономных округов, и говорят, нам, пожалуйста, контрольный пакет Совета Федерации. Вот и все. Мы должны там, конечно, вопросы войны и мира, там решение президента, там назначение, снятие судей, генеральных прокуроров, все, что хотите. Мы хотим здесь иметь большинство. А иначе мы покидаем совещание. И федеративный договор впишите в Конституцию, как основание. Вот. Потом приходят представители регионов и говорят, что либо мы все равноправны, либо мы тут сейчас покинем конституционное совещание. Я вот сидел в этой группе на конституционном совещании как раз регионы, вначале в качестве эксперта, а потом пришлось и вести заседание, постоянно заниматься перерабатыванием каждую ночь всего того, что было сказано в конституционные тексты. Я прекрасно ощутил вообще вот этот новый фронт. И вот ситуация возникает. Хорошо, вы сносите исполнительную власть централизованную, вы пытаетесь руководить страной с помощью съезда, в котором сидят представители этих регионов. Понятно, что все это взорвалось. Вот. Хорошо, начали готовить новую конституцию. Детально поговорим потом. Есть два документа. Я думаю, что те люди, которые там написали кучу там слов и прочих о том, какой был прекрасный проект, они его никогда не читали. Подробности мы, видимо, уже сегодня не успеем по этому проекту пройти. Но я могу сказать, что в громадной части проекты просто не различаются. Ну, просто не различаются. Основные отличия с точки зрения... Я бы сказал так, вообще гораздо более слабым вариантом прописан федерализм. Там вообще нет никакой разницы в палатах, так и непонятно. Кроме формирования, дальше палаты совершенно равноправны. И все функции отнесены не к палате, а к совету. Нет разноса даже, как сделано в федеративном государстве, что государственные функции в совете, там, где есть равное представительство, а экономические функции, а тут равное представительство государственных образований. Этого ничего нет. Президент лишь как бы по полномочиям, ну, почти все то же самое. Попробуй найти 10 отличий. Я вам назову те отличия, которые там записаны. Отличие первое. Президент вообще никак не участвует в законодательном процессе. У него вообще нет права вето никакой формы. Ни в такой форме, как сейчас, которую надо преодолевать, либо в форме отлагательного вето. Как, например, есть даже в парламентской республике у президента Чехии. Если он высказывает свое возражение и право вето, то парламент возвращается к этому вопросу и заново голосует. Если даже он примет закон, даже без дополнительного уровня, там, 2/3, закон принимается. Но у президента есть право сказать парламенту, подумайте еще раз, может, вы здесь ошиблись. Такая же система построена, как мы знаем, во многих странах. У президента есть право вето, после чего оно преодолевается квалифицированным большинством. Нет, здесь вообще ничего этого нет. Самая тяжелая история, которая там есть, это полная непонятность правительства. Да, правительство, исполнительная власть закрепляется за правительством. Правительство формируется следующим образом. Президент предлагает, а Верховный Совет согласует премьера, заместителей, весь силовой блок, все, кто отвечает за экономику. Задается вопрос, а что будет, если кандидатура не будет согласована? Ответа нет на этот вопрос. Там это вообще никак не обсуждается. Конституция реально плохо проработана, она слаба. И еще более интересный сюжет. Написано, что президент имеет право отставлять кого угодно в правительстве. Но и парламент имеет право сказать, что мы вот этого человека, министра, уберите, пожалуйста. И если президент приходит, должен дать свои возражения, если он не согласен. Если еще раз проголосуют, что его убрать, президент должен его уволить. Вот это вопрос. Вообще, кто отвечает за исполнительную власть политически? Что такое исполнительная власть, которой можно запросто сидеть и перебирать министров? Что с одной стороны, что с другой стороны. Это совершенно не работоспособная схема. Более того, я скажу, что, конечно, та схема, которая заложена в нашу Конституцию, у меня тоже основное возражение именно потому, что у нас слишком ослаблено правительство. Но здесь оно ослаблено еще больше, и формирование этого правительства построено еще более непонятным способом. Дальше детали, почему эта Конституция была не принята, обсудим позже, время истекло. На сегодня всего хорошего. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. До встречи в следующую среду.